персонально ваш.
Всем добрый день. Дневной разворот на Эхе Москвы. Программа «Персонально ваша». Здесь в студии в Москве Алексей Нарышкин и Алексей Соломин.
Добрый
привет.
День.
А я в Петербурге. Публицист Александр Невзоров и наш коллега Арсений Веснин в отеле «Гельвеция». Здравствуйте.
Добрый день.
В том самом отеле «Гельвеция», где 12 числа будет проходить прелюбопытнейший диспут с моим участием. Причем, я думаю, что...
Дилетантские чтения вы имеете в виду?
Да, дилетантские чтения, ложь как принцип истории они называются. Это вечером, и, насколько я понимаю, билеты продаются в «Гельвеции». Полагаю, что это будет весьма любопытно, потому что против меня выступает Дымарский. А Дымарский, надо понимать, что это в своей теме яркий и мощный тяжеловес. Достаточно радикальный и очень вооруженный и подкованный. Так что я полагаю, что будет жестко и интересно.
То есть вы настраиваетесь.
Ну, здесь же в отеле «Гельвеция» есть журналы «Дилетант».
Да, есть. Это вот как раз главный редактор журнала «Дилетант», то есть человек, для которого история все равно является неким культом, и я, который утверждает, что история это, в общем, абсолютная ахинея, которую лучше и не помнить вовсе.
Интересно. А мы, позвольте, тогда перейдем к обсуждениям насущных тем, потому что темы великие вы будете обсуждать, я напомню, 12 числа. А одна из самых насущных тем, приземленных, так скажем, это поведение российских футболистов некоторых, Кокорина и Мамаева, которых сейчас уже, которым принимают дисциплинарные меры. Вы слышали про этот эпизод с бутылками шампанского? И если слышали, то какие эмоции вызывает у вас этот случай?
Мне никаких эмоций не вызывает. Вот вы насоздавали себе кумиров, а потом автоматически, в соответствии с вообще принципом кумирообразования, вы начинаете к этому кумиру предъявлять какие-то завышенные и высокие требования. Конечно, ведь что такое футболист? Футболист – это все равно человек, который думает ногами, и от которого странно было бы требовать каких бы то ни было осмысленных или философических, или вообще корректных поступков. Футболисты – это, ребята, эти футболисты заменили собой гладиаторов. Вот когда вы имели любителей азартных игр, когда вы имели возможность наблюдать за тем, как публика на арене, мермелоны, секуторы выпускают друг другу кишки и забрызгивают кровью до третьего ряда трибун, тогда, ну, наверное, вы легче относились к тому, что эти гладиаторы в свободное от работы время занимаются осеменением знатных римлянок по 10 штук за ночь, бесчинствуют во всех кабаках и лупанариях, причем бесчинствуют так, что наутро выносят трупы бедных девок и их клиентов. И здесь сегодня мы имеем вариант тех же самых гладиаторов, да, требовать от них разумного поведения. Но забудьте вы об этом, любуйтесь вы их идиотскими поступками и умейте вы их идиотские поступки любить точно так же, как вы любите их самих. И этот спорт, в котором они, в общем, достаточно яркие явления.
Но
прощайте
можем,
и плюйте.
Мы можем требовать того, чтобы им не платили такого количества зеленых бумажек, чтобы не платили денег так много. Ведь сейчас многие...
Это другой вопрос. Если они хреновые гладиаторы, тогда, вероятно, им не полагается такое количество зеленых бумажек. Если они хорошие гладиаторы, тогда им и полагается... Вот знаете, в свое время, когда в Спарту наведывались клозаменция, это была такая разновидность публики, тоже склонная к буйству, к хамству, к гадостям. Они взяли, вымазали сажей и дерьмом кресла эфоров в качестве такой шуточки. Эфоры – это кресло, в котором сидели старейшины Спарты. И спартанцы так подумали, что с клозаменцами сделать. И на законодательном уровне приняли постановление. Клозаменцам разрешается вести себя непристойно.
Просто
и здесь я предлагаю сделать то же самое. Конечно. И вообще не тратить время. Но о чем мы говорим? О том, что два каких-то дурака пили очень дорогое шампанское. И мы этим занимаем то драгоценное время, на которое слетаются радиослушатели.
Подождите. А почему называете дураками? Почему называете дураками? Что они плохого сделали? Разве они в свое свободное время не имеют права оторваться? друг, с шампанским, с водкой.
Вам и говорю про то, что они должны отрываться, и про то, чем безобразнее они
так себя. Так мы обидно, что дураками будут. Их называете.
Слушайте, дурак – это понятие, это состояние добровольное. Это не обидно. Любое состояние, которое характеризуется понятием глупость, можно исправить за какие-нибудь 1,5-2-3 года и примерно за 600-800 настоящих книжек. Так что у них тоже все впереди. На дурака обижаться не надо. Я в слово «дурак» никакого обидного смысла не вкладываю.
Александр Глебович, ну вы же понимаете, что эти футболисты – это не просто какие-то там гладиаторы, да? Они представляют всю империю.
Да не представляют.
Они
нет никакой бьются, империи,
да,
чтобы представлять.
Имидж России.
Да бросьте вы. Сегодняшняя РФ – это злобная, но очень точная и смешная карикатура на Российскую империю. Да ведь? Обратите внимание, какие возникают странные ассоциации, какие удивительные повторы. Если в XIX веке, а это был реальный случай, который был позже описан в каком-то романе, я не помню его название, какой-то чиновник ездил, скупал мертвые души, да? Это вполне реальный случай, но посмотрите на 21 век Российскую Федерацию. Случай повторился с мертвыми душами, но уже эти мертвые души должны были голосовать по мысли одного из столпов сегодняшних идеологических представлений о прекрасном. Да? Это совсем недавний случай. То есть мы видим постоянную карикатуру, и давайте не будем судить ее слишком сурово. Какую империю они представляют? О чем вообще речь?
Российскую Федерацию.
Да бросьте вы. Вот перестаньте это все произносить с таким пафосом, и вам станет все гораздо проще воспринимать, и эта оценка
Но
станет сразу...
Вы сами говорите, что мы находимся не в обычной реальности, а в медиа-реальности.
Конечно, да.
Мы находимся... Медийной реальности от Российской империи существует. Именно поэтому я к ней апеллирую.
Вы знаете, я боюсь, что, судя по множеству последних примет, она и существует, и не существует. Такой код Шрёдингера, пользуясь неудачным образом, про живого и одновременно мертвого кота. Но неудачность его лежит скорее в плоскости науки. Да? Вот в качестве медийного образа это неплохо, хотя это совершенно безграмотно придумал Шрёдингер. Но поймите, мы не можем всерьез говорить о существовании какой-то империи, ведь обратите внимание, вот националисты, патриоты, черносотенцы, они понаписали огромное количество плакатов про Турцию. Они изготовились ненавидеть Турцию долго и страстно. Они сделали все для того, чтобы найти еще очередного врага империи. И тут бабах, значит, Владимир Владимирович, мы, оказывается, Турцию очень любим. Да? И, ребята, сверните плакаты и уйдите с ним. Уйдите куда-нибудь подальше. Да? Это не очень напоминает империю, это не очень напоминает тот дубовый примитивный идеологический конструкт, которым порой мы выглядим. Эта ситуация, в общем, внушает определенного рода оптимизм.
То есть, хотя... вы считаете, что даже медийная империя уже перестает
Нет, даже нет. Ну, медийная империя, она могла бы существовать. Вот недавно был какой-то процесс. Очередной процесс, где очередному хорошему человеку впаяли срок за то, что он... Или срок, или штраф за то, что он... разместил какой-то маленький текстик у себя там в своем интернете о том, что да, действительно, вот как удивительно дружила СССР с гитлеровской Германией. И о том, что проводились совместные парады, про то, что вместе дербанили и атаковали Польшу. Но настоящая империя, вот то, что я предлагаю, нужно ввести некий syllabus errorum. Да, это то, что было у римско-католической церкви, начиная с 16 века. Это перечень заблуждений. Вот этого делать нельзя. Вот пусть, наконец, будет четко, ясно, внятно расписано, как нельзя думать. Нельзя знать, что СССР вместе с Гитлером развязала Вторую мировую войну. Нельзя. Этого нельзя знать. Пожалуйста, этого не знайте, и тот, кто будет об этом говорить, будет наказан.
И ввести...
Штрафом или каким-нибудь другим образом.
И ввести в школьные учебники перечень вещей, которые нельзя знать.
Да.
Знаете сразу?
Да. Извините, я перебил вас.
Я говорю, просто сразу школьники будут изучать. Вот это нам знать нельзя. Там вот эти вместе напали, развязали войну. Это нельзя знать. Это, и так далее. То есть знание это будет, но формально они знают, что об этом знать нельзя.
Да, конечно. Ну, они, видите, хотят изготовить некий такой суррогат для масс, где все будет понятно, где все будет просто, где не будет никаких смысловых и идеологических диссонансов. Нужен такой очень простой, примитивный конструкт, которым они будут кормить школьников и так называемое народное население. А все, что не имеет к этому конструкту отношения, вероятно, должно быть отметено. Вот тут, кстати, у нас странная в связи с этим ситуация. У нас, как вы знаете, в Петербург возвращается крейсер «Аврора», да?
Да, с 15 на 16.
Да. Но на стоянку все будет на место.
Да. Это все будет очень романтично, это все будет очень красиво. Но тут же параллельно руководство заявляет про то, что никогда больше на «Авроре» не будут проводиться корпоративы. Вот это не совсем понятно. Зачем нужна «Аврора», которая не плывет корпоративом? Вот это совершенно непонятно. Это первое. Во-вторых, от этого, я бы сказал, попахивает экстремизмом. Потому что, а что они тогда хотят? Они хотят сохранить символ революции. Символ, у которого орудия продолжают быть нацеленными на Петровского и его кабинет. В некой первозданной идеологической чистоте. К чему они призывают, черт возьми? Почему они боятся проводить корпоративы и тем самым ввести эту «Аврору» в круг нормальных, обычных развлечений.
Ну, может быть, корпоративы на «Авроре», и для этого будет какая-то отдельная статья «Осквернение чувств революционеров», что-то такое.
Вот от этого уже попахивает культом революции, который сейчас с современной идеологией никак не увязывается.
Можно
вот
заподозрить это, в провокации говоря, «Русский музей». Направивший.
Честно говоря, меня это сильно-сильно настораживает.
Александр Глебович, вот вы все время говорите об истории, хотя будете дискутировать с Демарским о том, что история все это ложь,
это чепуха,
и ерунда, и чепуха. А вот у нас еще одно такое событие, касающееся истории. Великобритания призналась, что вторжение в Ирак — это была ошибка, и что можно было действовать как-то по-другому. Это вот такая уже осмысление истории совсем недавней.
Да, совсем недавней. Вы здесь очень правильно отметили, и это даже еще не превратилось в историю. Это до сих пор реальность, потому что там еще стреляют, там еще льется кровь. Это все еще абсолютно теплое. Здесь мы можем об этом говорить с какой-то достоверностью. И это блистательно, то, что это произошло, потому что умение признавать ошибки, умение обрушиваться с критикой на самих себя — это признак действительной империи, которая способна управлять миром. Вот когда мы видим такое отношение к себе, самим прежде всего, и такую высокую критичность, мы должны только позавидовать и начать ожидать, что когда-нибудь, возможно, и в России будет возможен столь же смелый и отчетливый шаг по признанию собственной глупости и собственных ошибок.
Вы считаете, вторжение в Ирак — это ошибка, да?
Я не знаю, я не анализирую это, я в данном случае говорю лишь о сегодняшнем поступке англичан и о красоте этого поступка.
Наш пользователь во ВКонтакте спрашивает у вас, Марина Асеева, почему Александр Глебович не уважает историю, не признает ее как науку, но при этом сам любит ссылаться на исторические примеры.
Всего-навсего в качестве понятных иллюстраций, понимая, скажем так, условность их. Дело в том, что если бы история была бы наукой, то мы бы не оказались сегодня с вами в том анусе, да, в котором сегодня оказались все. Потому что мы не в состоянии извлекать уроков, мы не в состоянии номинировать явления, мы не в состоянии делать то, что делает любая наука, то есть получать некую предсказательную силу, когда мы точно знаем, что вот из этих двух элементов, соединив эти два элемента, мы получим эту реакцию. Да? Вот все то, что нам, вся фактура, которая предлагается мировой истории, увы, будучи, вероятно, либо ложной, либо вымышленной, либо вообще фантазийной, она не дает никаких оснований для того, чтобы мы с ее помощью могли бы корректировать сегодняшнюю действительность и получать те результаты, которые нам нужны. Да?
А это особенности Поймите. Истории только как науки, только в России или во всем мире такая проблема?
Нет. Везде, где есть какие-то раскаленные, воспаленные темы, вот там возникает, естественно, и, соответственно, гигантское количество лжи. потому что любое событие, имеющее идеологический или политический смысл, тем более событие в прошлом, оно ведь начинает обрастать неимоверным количеством трудов, пристрастных, истеричных, идеологизированных, полярных. И чем больше историков трудится над какой-нибудь темой, чем больше возникает мнений и монографий, тем меньше у нас надежды когда-нибудь узнать о том, что происходило в реальности. То есть какие-нибудь пустяки, типа там методики сбора клюквы в Вологодской губернии в 18 веке, поскольку это никого не интересует, да, мы можем здесь легко докопаться. Но все качественные, огнедышащие, сложные события, из которых сегодня власть пытается формировать идеологию, конечно, они изувечены, искажены и уже являются практически чистой беспримесной ложью.
У историков есть, на самом деле, такой формат, как хроника, который очень важный, как мне кажется, и который может быть наименее идеологизирован.
Вы знаете, хроники тоже абсолютно полярные. Я уже приводил в пример, что та же самая Куликовская битва, так называемая, хронистами русскими и хронистами немецкими и ганзейскими хронистами преподносится в совершенно не только разном смысле, но и с разными сюжетами. По всем европейским, согласно всем европейским хроникам, которые писали, ну, о некой Варварии, им было не очень даже интересно, Варвария называется, да, не очень интересно было, что происходило в реальности, тем не менее, они описывают, что да, действительно, определенного рода успехи москвитян были, но в тот момент, когда они кинулись грабить татарские обозы, на них напали воины Великого княжества Литовского, и, значит, их всех перебили. То, что никакого смысла в этом Куликовском сражении не было, вы знаете сами, так как уже ровно через 2 года
там
легко сжег Москву и наказал всех, и этот Дмитрий Донской сидел тихо в своей норе и трясся.
Позвольте,
поэтому
я...
хроника тоже очень условная вещь.
Позвольте, я вас верну,
весьма и весьма.
Верну к теме дураков в таком не негативном смысле. Относите ли вы к этому понятию ребят, выпускников Академии ФСБ, которые устроили массовый заезд на Гелендвагенах?
Нет, они не дураки, они идиоты. Это не Это все-таки уже...
А идиот из уст, Невзорова это тоже можно воспринимать как комплимент, как и в случае с дураком, или все-таки это обидное?
Нет, комплимент это и не обидное, и дурак это и не комплимент, и не обидно. Это всего-навсего фиксация сегодняшнего умственного статуса персонажа, который он может либо поправить, либо не будет поправлять.
Дурак может исправить,
а вот идиот...
я понял.
Да, да, да. А вот идиот – это немножко хуже. Это следующая степень, которая обозначает, что человек прошел по пути дурака слишком далеко, и возвращаться ему, вероятно, будет уже неинтересно, да и сложновато.
То есть клинический идиот – это...
Клинический идиот – это следующая стадия. Эти ребята на Гелендвагенах еще до нее не дошли.
А что они сделали плохого? Они закончили обучение, они счастливы, у них впереди долгая счастливая жизнь, служба в ФСБ. Что в этом плохого? Почему бы не оторваться в последний день?
Они нарушили абсолютно четкий корпоративный регламент. И на этом четком корпоративном регламенте основывается служба. Если они не понимают этого принципа, им там нефиг делать, и, к сожалению, мы говорим именно об идиотизме.
Многие наши слушатели говорят про 17-й год, беспокоятся насчет переворота и говорят, что Аврору, видимо, готовят именно к этому событию, к столетию.
Нет, нет. Я надеюсь, что на Авроре в памятные дни, особенно во всякие особо важные даты, будут проходить веселые корпоративы, на ее мачтах будут вешаться знамена с черепами и костями, и будут падать за борт барышни в абсолютно открытых купальниках.
А вы согласны вообще с утверждением, что история, которую вы не признаете как науку, она циклична? Вот,
нет,
Соломин подвел к этому.
Нет, не согласен, нет. Но это отдельный долгий разговор. Давайте не будем загромождать эфир такими сложными вещами. У нас масса.
Давайте
интересных.
Мы уже затронули Великобританию. Я просто хотел бы все-таки совсем далеко от этой темы не уходить. Вот вы мне как раз-таки перед эфиром упомянули статью по поводу того, что все это голосование в принципе не имело смысла.
Вот,
и что,
кстати,
вы с этим очень согласны.
Да, дело не в этом. Дело в том, что у нас есть постоянная рубрика, когда мы вручаем пальму первенства тому или иному публицисту. И на этой неделе она, вероятно, должна принадлежать Траубу, Джеймсу Траубу, который разродился блистательной статьей по следам, правда, известной статьи в «Таймсе», о том, что референдум – это чудовищная глупость. И про то, что нельзя доверять серьезные вопросы так называемому народу. Нельзя существование и благополучие государств и целых систем отдавать в видение идиотам, которые вот решили, что под воздействием, так сказать, того пива, которое они в себя закачали, под воздействием страшилок из телевизора, которые они 15 минут назад услышали, они принимают свое совершенно идиотское решение. Мне это очень близко, потому что, как вы знаете, я не демократ. Меня всегда приводило в ужас мысль о том, что строй, государство и порядок жизни может определять некое так называемое большинство, при том, что уровень умственные этого большинства мы слишком хорошо знаем. Конечно, народ не должен быть допущен до принятия каких бы то ни было серьезных решений. Это огромная задача, как это сделать. Но это, тем не менее, задача достойная, задача политики будущего. Следовательно, пальму первенства Траубу.
Хорошо, вот вас не пугает, вот я просто коротко продолжу эту тему, что при так называемой демократии получается, что там 48% других граждан, да, ну, в данном случае Великобритании, они не были учтены. То есть, может быть, тут как бы в другом проблема, на самом деле, что эта демократия просто все равно не определяет, да, настоящее какое-то там, ну, волеизъявление народа.
Ну, вы сами ответили на свой вопрос, как мне кажется.
Хорошо. Ладно, я просто думал, что вас...
Давайте я теперь попробую сделать то же самое. Антон Романов нас спрашивает из сообщества ВКонтакте, опять их МСК.ру. Что вы думаете по поводу мнения РПЦ о насилии над детьми?
Вы знаете, мы сейчас опять с вами, уважаемый Леша, упремся друг в друга лбами, потому что вы мне опять будете говорить про то, что христианство – это что-то доброе, призывающее к любви и милосердию, а я вам опять скажу, что, по сути, РПЦ есть прекрасный выразитель именно идеи христианства, именно идеи православия. А что касается жестокости и права на избиение и убийство детей, это заложено в этой религии. Вы себе напридумывали вместо реального христианства какое-то вот возвышенное, интеллигентское, картиночное. На самом деле, реальное христианство гарантирует блаженство тому, кто берет ребенка и разбивает его голову об камень. Псалом номер 136. Блажен ижеимет и разбиет младенцев твоих о камень. На самом деле, христианство предполагает возможность так называемого Бога наслать медведицу на 40 ничем не повинных детишек, которые посмеялись над каким-то Елисеем, доверенным, очередным доверенным лицом Иеговы. Да? И эти детишки были разорваны, потом Бог и медведица, вероятно, меланхолично ковыряли в зубах, наблюдая за тем, как матери этих детей соблюдают останки.
Давайте я предлагаю перекинуть через новости и рекламу.
Александр Невзоров, да, в программе «Персонально ваш».
«Персонально ваш». «Персонально ваш».
15.35 в российской столице. Программа «Персонально ваш». Алексей Соломин, Алексей Нарышкин здесь в студии в Москве, в Петербурге. Арсений Веснин, наш коллега. И Александр Невзоров, публицист, постоянный гость передачи, участник этой передачи по средам. Александр Глебович, мы закончили на, насколько я понимаю, ветхозаветных примерах, да, насилия в отношении детей со стороны церковных.
Да, и про то, что это абсолютнейшая норма в христианстве. Поймите, и очень глупо делить христианство на Ветхий и Новый Завет. Поверьте мне, без Ветхого Завета невозможен новый, не случайно во всей догматике христианства именно ветхозаветные мотивы занимают такое сверхважное место. Ну и вот в качестве вишенки на торте об отношениях к детям давайте вспомним еще такого, был такой симпатичный дядечка под названием Авраам, да, под влиянием каких-то религиозных бредней, что он сделал со своим ребенком?
Убить его пытался.
Он схватил его за волосы, да, и пытался ему перерезать глотку. То есть он практически
это было испытание, насколько я помню.
В каждой книге да. Но он был готов это сделать. И это говорит об отношении к детям как в принципе. Поэтому, да и вообще, если вы внимательно прошерстите Библию, вы очень во многих главах и книгах обнаружите и прямой призыв к педофилии, и прямой призыв к насилию. Это очень экстремистское, это очень жестокое.
В Библии к педофилии?
Ну, может быть, это, может быть, это следствие приватизации, конечно, христианства. Все-таки и религиозные тексты, автор религиозных текстов, очень разные люди, и очень в разных условиях это все создавалось. Вот Галим, например...
У церкви была возможность редактировать, у церкви была возможность селекционировать и отбирать то, что ей необходимо в течение многих веков. Все
да.
это уцелело, и все это стало, даже те же самые младенцы, которых необходимо разбить о камень, и блажен будет тот, кто это сделает, это все прошло долгие века селекции, тем не менее мы это видим в числе их вечных ценностей. Удивляться, что церковь пропагандирует примитивную, тупую жестокость в отношении сегодняшнего ребенка. Причем, какие основания? Вот какие основания для этого, какие основания выступать с подобного рода, ну, как минимум, идиотическим заявлением? Только то, что так написано в древней примитивной книжке, являющейся правилам поведения для примитивного скотоводческого народа далекого прошлого. Но к нам-то какое-то имеет отношение. Я уже не говорю про то, что вообще так называемая вера – это очень опасная штука. Помните, такое была Мария Складовская Кюри? Да. Прелестная женщина. Вот она, еще не понимая всех волшебных свойств ради настурановой руды, она имела привычку помещать ее в сахарницу, в колбах носила ее в корсаже. Но сейчас, если вы попробуете поработать с документами Кюри, то вам просто это никто не позволит. Они до такой степени фонят, что разглядывать их можно только через специальные освинцованные стекла. Вот такая же история примерно... А сейчас объясню. Такая же примерная история с верой. Да? Вот вы все думаете, что это что-то... До сих пор думаете, что это что-то симпатичное и улучшающее человека. И день ото дня, благодаря талантам Гундяева, вы получаете доказательство того, что это не так. Но вам уже и еще один пример личной РПЦ привела о том, что такое христианская вера в отношении детей. Вот сейчас. А вы все до сих пор упираетесь. Кстати, у нас сегодня замечательная стоп. У нас сегодня еще, чтобы мы не забыли, у нас сегодня есть рубрика «Поповедение», у нас сегодня есть церковный календарь. И я полагаю, сегодня вам должно быть особенно интересно, потому что сегодня день так называемого Артемия Веркольского. Что это такое? Это был юноша, которого, или мальчишка, которого убила молния. Больше он ничем не примечателен. Но поскольку считалось, что те, кто в старой Руси, что те, кого убит, тот, кто убит молнией, вызвал каким-то образом гнев Бога, то родители, значит, этого ребенка, после того, как его поразила молния, просто бросили в лесу и даже тело его не стали погребать. Это тоже к вопросу об отношении к детям и об их проблемах. Но дело не в этом. Дело в том, что спустя какое-то время его останки нашли, поместили в соответствующий саркофаг раку и произвели в святые. Но когда в 1920 году производились вскрытия мощей, а я этим вопросом занимался очень серьезно, то, что удивительно, в раке Артемия Веркольского было обнаружено, которые поклонялись люди на протяжении почти 300 лет, было обнаружено феноменальное количество ваты. И вообще, вот этот мотив, невероятное количество ваты. Вот, например, так называемый Тихон Задонский вообще был целиком сделан из ваты, и эта ватная кукла почему-то была еще обтянута дамскими чулками с фабричными клеймами. Не забывайте, что при вскрытии мощей присутствовали и архимандриты, и архиепископы, епископы, клир, монашествующие, прихожане, все это фиксировалось на кинопленку. Сергий Радонежский тоже, когда были вскрыты раки, останки его, то было обнаружено наряду с несколькими гнилыми костями и опять-таки огромное количество ваты. И известно, что в так называемых останках черепах, когда они тоже находились в раках, тоже почему-то эти черепа были изнутри туго набиты ватой. В связи с чем один из архиереев, потрясенный, говорит: неужели мы столько лет поклонялись вате? Но выходит, что действительно это так.
Александр Глебович, ну, по поводу Артемия Веркульского, я просто маленький момент. Есть все-таки версия, по-моему, о том, что мощи были спрятаны во время разорения монастыря большевиками.
Ну, может быть это
что
и так.
Все-таки, что это была ложная могила, что, ну, то, чтобы уж не представлять все в одном.
Ну, тогда давайте говорить о том, что были спрятаны мощи Сергия Радонежского, Задонского и всех остальных. И те фигуры, те личинки моли, те наборы старых, вот, преимущественно женских волос, какие-то клочки белья 19 века, это тоже все подложили либо злые большевики, а где ж тогда все настоящее? Нет, мы, к сожалению, имеем дело в истории с мощами, с попыткой, с мощами Веркульского, с попыткой каким-то образом выйти, сохранить хорошую мину при плохой игре. Все это было именно в ведении монахов, именно под их надзором вскрывалось, и говорить о том, что вот где-то это что-то... А сейчас тогда почему не вынуто? Почему там по-прежнему остается для поклонения предметом поклонения вата?
На секунду, давайте к наказанию вернемся. У меня просто вопрос возник. Конечно. Вот в РПЦ говорят о том, что есть умеренное и разумное использование физических наказаний в воспитании детей. Вот по-вашему, есть ли оно? И когда вы воспитываете ваших детей, вы какие-то такие силовые приемы используете?
Ну, вы знаете, мне бы даже в голову такое никогда не пришло.
То есть вы детей своих никогда не били, не шлепали,
нет,
ничего?
Нет, и в голову мне бы это, честно говоря, не пришло, потому что я прекрасно понимаю, что обратка рано или поздно прилетит, и сегодня, скажем, делать это либо основой, либо даже каким-то просто сателлитом воспитательного процесса, любое битье и любое насилие совершенно бессмысленно.
Когда вас воспитывали, Александр Григорьевич?
Да. Что?
Когда вас воспитывали?
Нет, я вообще рос абсолютно свободным, абсолютно независимым. Я вытворял все, что хотел.
Невзоров сам всех бил.
И пользовался абсолютно... Нет, одно дело драки между сверстниками, другое дело, когда кто-то бьет тебя по праву власти над тобой. А ведь разговор о разумном или неразумном, для кого-то разумно перерезать горло сыну, для кого-то разумно поставить его на колени на горох или пороть ремнем до крови или даже не до крови, а для кого-то это кажется абсолютно дикостью и нелепостью.
Ну, а в домострое неразумно было бить металлическими палками, но деревянными.
Да, понимаете, вот давайте мы вот эту всю фольклорную литературу оставим там, где она должна находиться.
То есть
в далеком прошлом.
Давайте вот к сегодняшнему дню прямо перейдем, точнее, к позавчерашнему. Путин все-таки подписал закон о запрете производства продуктов генно-модифицированных.
Владимир Владимирович меня разочаровывает. Я все-таки не понимаю, как он позволяет влиять на себя в столь важных вопросах откровенным дуракам, которые, вероятно, представляют ему ситуацию, но диаметрально противоположным образом, нежели тот, что должен быть. Дело в том, что вообще отношение к ГМО – это тест на цивилизацию сегодняшнюю. И я уж не говорю про то, что нет ни одного задокументированного случая, при котором ГМО причинило бы кому-нибудь какой-нибудь вред. Я не говорю про то, что никакого другого выхода из ситуации у прожорливого человечества, кроме как генная модификация, нету. Я не буду здесь вдаваться в подробности, не буду грузить, но вот это решение, это абсолютно неандертальщина. Представляю себе, что было бы в Российской Федерации, если бы у нас хотели запустить, например, большой адронный коллайдер. Я легко вижу эти толпы черносотенцев, которые орут про то, что это прорвет дыру в реальности.
Если бы Путин сказал, что все это хорошо, то может было бы нормально.
Другое дело, что вот в данном, ну, судя по консультантам в деле ГМО, у Владимира Владимировича здесь весьма хреновые консультанты.
А, кстати, вы считаете правильным, если бы на продуктах указывалось, ну, то есть просто обязать продукты с ГМО указывать о том, что они геномодифицированы?
Да, безусловно, потому что я бы выбирал только такие.
И мы Оно большинство понимаем, людей что... выбирали бы совершенно другие, и тогда эта бы инициатива загубила тех, кто производит продукты геномодифицированные.
Нет, вы, я думаю, недооцениваете все-таки возможности цивилизации и возможности просвещения. И старушек, которые радуются, что они сегодня купили соль без ГМО, все-таки уже не так много.
А еще к современным темам. У нас выборы все-таки на носу. Вот. И партия «Яблоко» со своими кандидатами. Вот Дмитрий Гудков, который вошел в первую десятку, которая пойдет на думские выборы, говорит, что вот она настоящая демкоалиция, потому что такие разные представители, ну, оппозиционных сил соединились, там и Лев Шлосберг, и Гудков, и Владимир Рыжков, там Галина Ширшина и так далее. Ну, я думаю, что все читали этот список. Вам вообще он кажется симпатичным?
Мне список кажется симпатичным, и чем он более симпатичен, тем у меня скажем так, меньше надежд на то, что из этого что-нибудь получится. Потому что ведь они идут не куда-то, они идут в Государственную Думу. Есть такое понятие, как конвергенция. Это когда организмы, не очень похожие друг на друга, приобретают общие признаки, оказавшись в одной среде. Ну вот, мы возьмем там млекопитающего дельфина и акулу, да? Это совершенно разные существа и по классам, и по отрядам, и по видам. Тем не менее, оказавшись в одной среде, они приобретают сильное внешнее сходство и примерно одинаковый функционал. Такая же история мы можем наблюдать там с ящерицей Агамы и хамелеона. Они к разным подотрядам
принадлежат. Хорошо, давайте ближе. Но
вот я боюсь, что произойдет так называемая дивергенция, сближение признаков, когда вот все эти милые люди, оказавшись в Государственной Думе, все равно подвергнутся влиянию ее чудовищной среды. Они не смогут ее переделать. А для того, чтобы в ней существовать, они конвергенируют.
Я правильно? Ну, слушайте, извините, пожалуйста, но Гудков-то, Дмитрий Гудков уже в Думе и довольно давно. С ним-то вряд ли что-то произойдет. Он-то опытный, Рыжков там был, Явлинский там был. Неужели вы считаете, что это новая дума, но
Явлинский уже переживет каким-то образом? Во-первых, переживет. Во-вторых, что касается Явлинского, тут здесь совсем плохо дело, потому что он ту конвергенцию пережил уже не один раз. По сближению, я просто в отличие от вас, которые очень молоды, я-то же уже глубокий дремучий старец. Мне там почти 96. Поэтому я-то хорошо помню, как это все выглядело. И если один Гудков сохранил в себе некую дерзость и некий задор, полагаю, по единственной причине, он знал, что это его единственный козырь на данный момент. И к тому же тогда можно было контрастировать. Но вот весь этот, в общем-то, блестящий состав наверняка будет поглощен, разжеван, и произойдет так называемая конвергенция, то есть сближение.
Я вот еще раз повторю.
Я слишком хорошо знаю эволюционные законы, чтобы думать или надеяться по-другому.
Повторю свой вопрос. Вы действительно думаете, что вся эта десятка, как вы говорите, блестящая компания, пойдет в Думу?
Я не знаю. Я не знаю, но у меня... Если совсем честно, я не предполагаю, что одним политикам можно верить, чем другим. Людям, которые занялись профессиональной ложью, потому что вся политика состоит именно из этого ремесла. Они это не делают искусством. Это еще не та ложь, которая становится объектом поклонения. Это весьма ложь примитивная и грязненькая. Я не думаю, что они сохранят свое достоинство и свою значимость. Я скорее за то, чтобы, например, уважаемый мною Шлосберг туда бы не попал.
Но вы сами были в Думе. Приходится еще раз
сказать. Да, я поэтому говорю с большим знанием вопроса.
Вы
поверьте, этой среде сопротивляться нет. Можно, я сопротивлялся только таким образом, что я за 4 срока, я 4 срока отмотал в Госдуме, был на заседаниях всего 4 раза.
За вас тоже нажимали кнопочки?
Да, конечно, конечно.
Скажите, а как вы относитесь к возвращению в политическую жизнь Ирины Хакамады? Человека, в общем, достаточно известного и мощного, но вот который где-то отмотал в каком-то другом месте сроки вот эти.
Ну, подождите, посмотрим, что она собой нынче представляет. Она задиристая, умная. Она из тех времен, когда действительно можно было надеяться на то, что в России что-то меняется. Она очень дочка тех дней. Не знаю, до какой степени она будет уместна на политическом небосклоне сегодня.
А то, что она пошла от партии Роста, например, не вот с этой яблочной кампанией, вас не удивляет?
Не знаю. Я не готов и не хотел бы заниматься, вот опять-таки, этим микропрепарированием. Давайте не будем говорить об их намерениях, давайте будем говорить об их свершениях, а для этого должно пройти хотя бы какое-то время.
Кстати, в партии Роста в федеральном списке есть журналистка Ксения Соколова. Она, по-моему, совладелец или со-редактор партии. Стало СНОП. А вам случайно не поступало предложение какой-нибудь партии примкнуть, в список войти?
Нет, нет. Моя безнравственность, аморальность и чудовищная репутация, слава богу, меня великолепнейшим образом предохраняют от подобного рода.
А с какой партии пошли бы?
Предложений. Я ни с какой партии. Я вообще не принадлежу никаким партиям. Никогда не принадлежал. И никогда никакой партии не буду принадлежать. Я флибустьер информационного моря. И я граблю любые галеоны, которые вижу на своем пути, вне зависимости под демфлагами, либеральными флагами или флагами черносотенцев. Они мне попадаются. И у меня нет никаких выраженных политических симпатий.
А почему?
Я уже неоднократно говорил.
Слушайте, полторы минуты только у нас.
Я могу сказать, что от последних предрассудков я наконец избавился, узнав, что в моем родном Приднестровье, за которое я так долго сражался в свое время, ввели уголовную ответственность за инакомыслие. Там просто реальный срок до 4 лет за отрицание миротворческой роли России. Ну и поскольку это очень хорошо, что это произошло, это избавило меня от последних иллюзий, и все эти ордена, там, за личное мужество, за номером 31, мой личный орден, защитнику Приднестровья, за оборону Приднестровья я собрал в конвертик и собираюсь это отправить по почте к чертовой матери. Обратно к правительству Приднестровья. Мне больше эти цацки не нужны.
А вот это интересно. Вы сейчас нам сделали новость, но, к сожалению, развитие мы не успеваем, потому что программа наша подходит к концу. Спасибо вам большое за этот эфир.
Пожалуйста.
Арсений Веснин вместе с Александром Невзоровым из петербургской студии в Гильвеции, а здесь из Москвы Алексей Соломин и Алексей Нарышкин. Пока со слушателями не прощаются. Еще час мы будем с вами. Сейчас делаем перерыв.
Персонально ваш.